минутного колебания вышел из кустарника. Наверное, он поступил неразумно. Командиру группы не следовало бы так рисковать собой. Но Ивановский уже был не в состоянии сдержаться. Недоброе предчувствие целиком охватило его, что-то сдавив в горле. Он сглотнул обидный комок и, не сводя взгляда с близкой уже опушки, быстро и напрямую пошел к ней. Теперь их разделяло всего каких-нибудь 300 метров. И уже в самом начале этого пути лейтенант понял, что проволоки на столбах нет. Проволока, некогда путавшая базу, теперь была снята. Ее отсутствие самой большой тревогой, почти испугом отозвалось в сознании Ивановского. Уже ничего не остерегаясь и не обращая внимания на то, что его легко могли увидеть в открытом поле, он в несколько рывков достиг крайних сосен рощицы и остановился, пораженный, почти сокрушенный тем, что обнаружил. Базы не было. В сосняке на пригорке не было ни часовых, ни собак, ни штабелей из желто-зеленых ящиков. Под ногами ровно лежал нетронутый снег, да по опушке тянулся ряд белых столбов, единственно напоминавших о базе. Других ее признаков здесь не осталось. Проволоку, видимо, аккуратно сняли со столбов и увезли куда-то, наверное, в другое, более нужное место. Недоумение в сознании лейтенанта сменилось замешательством, почти растерянностью. Он постоял на чистом, свежем после ночной вьюги снегу, потом прошел на лыжах к противоположной стороне, туда, где некогда был въезд. Но и здесь ничего не осталось. Лишь в чаще молодых сосенок под снегом угадывалось несколько опустевших ям капониров, да на краю рощи у столбов высилась куча присыпанных снегом жердей, наверное, бывших подкладками под штабелями. Больше здесь ничего не было. Дорога, отсутствие которой в поле удивило лейтенанта, белой пустой полосой лежала под снегом, по ней давно уже не ездили. Вдруг, совершенно обессилев, Ивановский прислонился плечом к шершавому комлю сосны, раздавленной пустотой и заброшенностью этой теперь никому уже не нужной рощи. Базу переместили. Это было очевидным. Но он не мог в это поверить. В его смятенном сознании застряла и не хотела покидать его упрямая протестующая мысль, готовая внушить, что это ошибка, нелепое злое недоразумение, и что нужно лишь небольшое усилие, чтобы оно рассеялось. Иного он не мог представить себе, потому что он не в состоянии был примириться с тем, что и на этот раз его постигла неудача, что огромные усилия группы затрачены впустую, что напрасно они подвергали себя бессмысленному смертельному риску, потеряли людей и совершенно измотали силы. Они опоздали. Он не сразу поверил в это, но, постояв под сосной, отдышавшись, все-таки понял, что никакого наваждения не было. Была жестокая злая реальность, еще одна большая беда из всех бед, выпавших за эту войну на его злосчастную долю. С усилием оторвав плечо от сосны, он стал ровнее на лыжи и слабо толкнулся палками. Лыжи скользнули в шуршащем снегу и остановились. Он не знал, куда направиться дальше. Впервые отпала надобность, куда бы то ни было, спешить. И он оперся на палки. На сосновой ветке поблизости появилась вертлявая сорока, все время сердито стрекотавшая на него. Вспорхнув над головой с коротким писком, нырнула в чащу синичка. Ивановский не замечал ничего. Какое-то оцепенение сковало его расслабленные мышцы. Он ни о чем не думал, он только смотрел в пустоту рощи, ощущая в себе изнуряющую, охватившую тело усталость, преодолеть которую, казалось, не было никакой возможности. Так продолжалось немало времени, но роща по-прежнему оставалась пустой и ненужной, и лейтенант в конце концов вынужден был встряхнуться. Все-таки его ждали бойцы, прежде всего Пивоваров. Ивановский оглянулся. Боец терпеливо сидел за оврагом, там, где он и оставил его, и лейтенант взмахнул рукой: «Давай!»